Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас я хочу представить вам нашу гостью, народную артистку России Тамару Никитишну Воронину. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте.
Добрый день. Мы с вами встречаемся после некого
перерыва
промежутка во времени. И я думаю, что у вас есть о чем сказать нашим радиослушателям, есть с чем их познакомить с событиями. Вашей жизни, и не только
как
вашей
только
жизни.
Как только слышу ваш звонок, вижу, да, так, я сразу думаю, о чем будем говорить.
Ну вот, у вас есть о чем сказать.
У меня много тем, о которых можно поговорить. Сегодня самая близкая тема для всех – это тема 1 сентября, день, который... в жизни каждого человека
переживается многократно
навсегда.
В детстве, и не только в детстве, потому что и преподаватели тоже готовятся к этому дню. Так ведь и в школах, и в вузах.
Вот именно мне хочется сегодня поговорить об этом удивительном дне. Этот день переживает каждый человек, начиная с 7 лет, когда он идет
первый
с букетом
раз,
цветов
первый класс.
В школу. Вот эти шаги первые, этот сбор, эти взгляды, первое пристраивание. Дети встраиваются в новую жизнь, понимаете? Не зря построение идет, начинается с линейки. И раньше тоже, и в трудные дни, и в Отечественную войну. Всегда было 1 сентября радостным днем для всех, для
начало
каждого.
Начало учебного года.
Да, потому что это еще один этап нашей жизни, еще шаг вперед к познанию. И вот давайте вспомним, какими мы приходили в эти дни в школу. Вы помните эти красивые белые фартуки? Эти формы.
Воротнички
эти
белые.
Эти стоечки белые.
На рукавнички.
Да-да, на рукавнички. Понимаете? Как это было красиво. Когда мы приходили на торжественную первую линейку в белом фартуке. Какие они были красивые.
Да.
И обязательно были косы. В косах были ленты.
Банты.
Да. И просто ведь ленты были. И банты были. Все. Как изощрялись, как придумывали, чтобы это было нарядно и красиво. И наши родители, и мы как трепетно к этому относились. И помните этот первый портфель с учебниками, с букварем. Когда ты держал так осторожно этот букварь в руках, потому что это начало твоей жизни, начало этого слова, которое ты будешь писать и будешь изучать. И помните, переходя из класса в класс, когда первый раз мы шли, то мы видели огромное это наше здание. И очень много народу. Очень много. И особенно, конечно, старшие, младшие, да? И все собирались вместе. Это дирекция, которая нас принимала, приветствовала. Потом мы поднимались по лестнице и тоже шли буквально по лестнице вверх, прям линеечкой, тихо, без крика. Мы заходили в школу, где нельзя было кричать, где нельзя было шуметь. Это был храм знаний, где мы получали их. И вот наше трепетное отношение к школе было на протяжении всей нашей школьной жизни. Почему так много создано песен? Песен любви о школе, преданности школе, об учителях. Мы все помним нашу первую учительницу. Она никогда не забывается, потому что это та учительница, которая посадила нас за парты, который показал нам, как нужно руки держать на парте, где должны быть портфельчики. И писали, вы помните, я-то писала еще, вот, макая в чернильницу, вот этими ручками.
Аналогично, то же самое.
Вы знаете...
Правописание было у нас.
Правописание.
Где толстые и тонкие линии.
Какая это была красота! Нажим,
это предмет был.
Нажим, волосная линия,
да.
Нажим, волосная линия. И какие были красивые почерки.
Угу.
Сейчас, когда я бываю в музее, и когда я смотрю в разных, и смотрю на эти экспонаты, на документы, которые были написаны в прошлом веке, я обращаю внимание всегда на почерк. Я уже не говорю о том, что нам знакомо, мы видели почерк сударя. Почерк.
Пушкина.
Почерк. Выучены, да? Учили писать. Нажим, волосная линия.
А все равно каждый почерк индивидуален был. У Пушкина свой, у Достоевского свой, у Некрасова свой, у Есенина свой с Маяковским.
Обязательно, конечно. Да. Но... Вот стиль, вот такого культуры,
культура,
никуда не денешь, да. Понимаете?
Почерк-то у каждого индивидуален,
да.
Но, тем не менее, какие-то требования обязательно нужно было соблюдать.
Да, да,
да.
И, понимаете, эти круглые буквы красивые, когда я... А ведь у нас были специальные профессии писарь. То есть умеющий писать.
Ну документ. Да, тогда, когда не было ни машин, ни тем более компьютеров.
Валентина Федоровна, вы знаете, а сегодня нам тоже очень пригодился бы почерк. Потому что и компьютер есть, и мы набрать можем, и любой стиль там поставить, понимаете, почерк любой сделать. Мы все это можем сделать. Но ведь нам приходится и что-то писать от руки.
Приходится.
А
крайне редко, но приходится, да.
Они должны быть написаны от руки, потому что это документ. Документ нотариальный. А посмотрите, как наши нотариусы стараются писать. Но наши доктора, к сожалению, сегодня пишут, как курица лапой. Вот ведь их почерки совершенно невозможно разобрать. Но это уже,
мы с вами не разберем, а фармацевт разберет, ладно.
Да,
ну, фармацевт разбирает. Вернемся к школе, к нашей любимой.
Да. Я хочу сказать, что я не зря сделала такую как бы ретроспекцию в наше детство.
Вступление такое, лирическое.
Да, 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 вступление. Вернемся к сегодняшнему дню. Я оказалась тоже свидетелем этого 1 сентября нынче. Меня пригласили в новый проект «Лицом к лицу».
Интересно.
Да, «Лицом к лицу» проект – это проект 1 сентября. И тебя приглашают в школу. У меня было две школы. 125-я школа и 75-я школа. И я, естественно, с середины августа со мной уже договаривались, чтобы я не занимала 1 сентября, пожалуйста. Потому что новый проект «Лицом к лицу». То есть ты участвуешь в линейке, торжественное открытие. Мне очень понравилась первая школа, 125-я. Торжественное открытие происходило в спортивном зале, огромном зале, заполненным не только школьниками учащимися, но и родителями, и учителями. И я посмотрела вот на эту огромную массу, школьную массу, посмотрела на учителей, дирекции. Во всем есть подготовка к встрече. Подготовка к встрече. Это очень здорово, это прекрасно. То есть и школьники готовятся, и учителя к этой встрече. Я думаю, что Министерство образования по России организовало и решило испробовать проект «Лицом к лицу».
А в чем заключается он?
«Лицом к лицу» — это вот мы сидим с вами тоже друг против друга, то есть и разговариваем. А там я выхожу лицом к лицу сначала на линейке к детям, когда я говорю о том, как я пришла в школу. Как мы приходили, какое-то было торжество для нас, что 1 сентября, с чего мы начали, вот это я и сказала. Вот об этом о торжестве, об этом счастье, которое испытываем мы все. Но я хочу сделать вам такую вещь. Ведь мы учились в школе, это был храм искусства, храм знаний, храм учености, да? Мы за этим туда приходили, за знаниями, понимаете? И школа – это не сфера услуг, нет. Сфера услуг – это вот комбинат по химчистке, пожалуйста. Сфера услуг – питание.
Общественное питание.
Да, где вам готовят суп – это услуга, нас накормить. Это услуга – почистить нашу одежду. Но чтобы знание было услугой, у меня не укладывается в голове вот эта система. Я считаю, что она должна быть разрушена. Нужно уважительно относиться к школе, потому что школа – это не сфера услуг, это храм знаний, храм, когда воспитывается…
Образование.
Этические
образ,
нормы
образ
дает.
Божий. Да, образование, да. Образование, человек образовывается.
Образовывает, и это же этическое образование, этика, поведение, как ты себя ведешь на уроке, как ты относишься к учителю, вот это-то и есть главное, вот где выстраивается человек и школьник, учитель и школа, и школьник, учащийся. Вот это все должно для будущего, это все совершенно необходимо, потому что сначала мы выходим на педагога, а за ним стоят еще наши родители дома. А потом мы выходим в общество, на открытое общество, разное совершенно. И мы должны быть готовы к этому. Так вот, Валентина Федоровна, нас с вами школа к этому готовила.
Готовила. А сейчас?
А сейчас это сфера услуг.
К сожалению.
К сожалению, да. И учителя... Учителя...
Ну, они сейчас стали понимать, слава Богу, мне кажется.
Учителя просто, да, они понимают, они вкладывают все, что можно в это образование, в детей. Но дети психологически должны знать, что им не услугу оказывают, а их учат быть людьми. Их учат.
Образовывают.
Их образовывают и готовят к жизни будущей. Понимаете? И вот Валентина Федоровна... Я вышла на линейку, да?
Ну вот, лицом к лицу.
Лицом к лицу. Сначала линейка. Я посмотрела на весь этот огромный зал, наполненный цветами, улыбками, любви. Это надо было видеть. Я, конечно, просто была захвачена до слез, потому что это прекрасно. Я вспомнила так же, как
какой
это было у нас.
Какой же это труд благородный,
да.
Конечно. Если это труд, если это действительно не услуга,
нет,
у учителя,
труд
какой огромный благородный
сделать
труд.
Сделать человека.
И благороднейший труд.
Сделать человека. Угу. Воспитать человека. Подготовить его. Угу. Подготовить его к обществу, к жизни. Чтобы он вышел с огромной любовью.
Наполненный знаниями,
да.
И умениями.
Да.
И
да.
Мыслями, и стремлениями.
Да.
Ну, в общем, всем-всем-всем благородным. Да?
Да-да-да. Потому что, когда школа учит тебя любить спорт, когда школа учит тебя любить труд, вот этот предмет и труда, ведь это любить труд,
любить
спорт,
культуру.
Знания,
да.
Культура. Да.
Искусство.
Искусство, конечно. Конечно.
Книгу.
Книгу – это в первую очередь. говорить о книге в любом виде. Она есть. И в электронном варианте есть книга.
Угу.
И в бумажном варианте есть книга. Пожалуйста. Пожалуйста. Читай. Хочешь, неси в сумочке тон. Хочешь, неси планшет. И читай. Понимаете, много возможностей есть.
Но
читать.
Книгу, настоящую книгу...
Вот надо...
Произведение искусства ничего, вот ничто не заменит,
держишь,
никакой планшет.
Нет, вот когда,
когда ты
держишь,
листаешь эту,
да,
книжку.
И слышишь этот шелест, страничка, понимаете, прочитать.
Краска, парни.
Краска, шрифт.
Мысль, которая несет,
да,
каждая
страничка.
Понимаете,
планшет, это же там ползет, это что-то все двигаешь. Понимаете, ну для работы это тоже. Но если ты хочешь ощутить вкус чтения, возьми книгу. Возьми книгу, полистай, даже просто подержи ее в руках.
Ну вот вы увидели счастливые лица,
я
радостные лица,
да,
цветы,
да,
улыбки.
Да.
Дальше что?
Я думаю, что вот они как раз все пришли в школу учиться. Они пришли учиться. Понимаете? А им оказывают услугу. Какой нонсенс. Ножницы. Вот их и должны учить не услугой, а учить и давать.
Ну, может быть, вот тут вот потеряно самое главное,
самое,
что-то,
да,
вот, когда учитель становится, он не просто вот человеком, который оказывает услугу,
да,
а он всем, он конгломерат всего.
Да,
да?
Но учитель-то такой есть.
Должен быть
так
таким.
Они такие стараются быть. Той школы, которые получили вот эту закваску. Она ведь долго у нас была. Понимаете, у нас долго не было этой услугой. Я думаю, что мы нашу с вами передачу тоже разошлем и в министерство пошлем, чтобы они приняли к сведению, потому что это очень важно. И если они сделали проект лицом к лицу, так он как раз и говорит, лицом к лицу я пришла и несу им, что такое цель в жизни. В 125-й школе у меня был 8 класс. Великолепные литераты.
То есть после линейки вы пришли в 8
класс?
Да,
потом я прихожу непосредственно
в класс,
прямо к детям.
Вот к 8 класс.
8 класс у меня был, да.
Ну, уже взросленькие.
Взросленькие, да.
Уже.
И там в каждый класс кто-то приходит, понимаете, разные.
А, то есть там приглашены много людей,
да? Там несколько
людей,
человек,
да?
Несколько, да. Кто совершенно разные специальности приходят, и,
ну,
и математики,
и
университетском, что вот у меня был вот 8 класс, меня пригласила литератор Лазуткина Татьяна Евгеньевна. Я с ней очень давно работаю, смотрю ее детей, очень интересные. Так вот это как раз те педагоги, которые не услугу оказывают, а они учат. И я посмотрела на детей. Вы
учат,
знаете,
в школе учат.
Да, учат в школе, да. Причем очень любят свой предмет. И там все педагоги, они устраивают всякие конкурсы, фестивали в самой школе, да, и пушкинской, и военной. У них все время это из года в год такой энтузиазм учителей. Если нет этого в программе, положим, выброшен Симонов, да? Так они делают Симонова в виде...
Факультатива
какого-то. Да, и дети готовят, и дети участвуют. Понимаю, я просто на всем на этом присутствовала, на этих. Я видела эти труды. Конечно, наше государство и наше министерство образования эти вещи должно поощрять, учитывать и менять систему отношений. Итак, я выхожу к детям.
В 8 классе.
8 класс. И я смотрю в их лица и думаю, чем они живут, эти дети? Ну, чем они живут? Какая у них цель? Что им интересно? И раз лицом к лицу, то я начинаю им говорить...
Вы вопросы задавали им какие-то?
Потом уже. А вот до этого я им выстроила так встречу. Во-первых, меня представили, там у них сейчас вся технология есть, прямо на экране, чем я занимаюсь и кто я, кто к ним пришел, да? Вот это очень важно. Поэтому прямо на большом экране в классе был мой портрет, и чем я занимаюсь, и что я делаю. Естественно, они понимали, с кем они имеют дело и что, о чем я буду говорить. Конечно, я говорила о слове, которое было в начале, и как оно важно. И словом пишется литература. И словом преподается математика, и словом преподаются все предметы. Поэтому...
И словом мы общаемся,
да,
друг с другом.
Я и создаю театр слова. А что такое в театре слова? Что там? Какие там идут темы? А как я к этому шла? Я рассказываю о том, что, ну, естественно, немножко, что я закончила, там, Челябинское музыкальное училище, школу закончила, консерваторию закончила, фортепианное отделение театральное, поучилась 2 года, французскую музыку закончила эту студию, английскую музыку закончила, там, 1,5 года ходила на английский. И объясняю, они смотрят на меня, а вы думаете, для чего я все это делала? А для чего мне нужен был французский? Вот для чего? Я читаю Пушкина. А Пушкин, свои письма, произведения, у него очень много французского языка.
Слов много, очень
много слов французского
языка. Я уж не говорю про Толстого, который вообще «Войну и мир» начинается на французском языке.
Там вообще целые километры французского текста. И, ну, я по Пушкину пошла. И вот, друзья мои, для того, чтобы читать Пушкина, для того, чтобы со сцены его читать, я должна суметь произнести эти фразы правильно, так, как написаны автором.
Правильно, и по-французски.
Да, и по-французски. Они на меня смотрят. Когда я делаю, друзья мои, Байрона, Шекспира, я должна заглянуть в английский язык. Что это такое? Каким образом мне произнести? Потому что там у Шекспира есть потрясающие, написанные на английском языке, монологи наши. Их никогда по-русски, не такие, как по-русски. Они другие совсем, когда я читаешь по-английски. И даже интонационно они звучат иначе. Вот я делала в своих концертах, показывала. Вот на английском языке звучит обращение к массе. Это «Цезарь», его драма. И вот, пожалуйста, я по-русски даю вам перевод. Вот слышите интонации? Вы даже только по интонации уже слышите автора в его подлинном языке. Поэтому я позволила себе 2 года поучить, посмотреть испанский язык. Лорку посмотреть. А как это звучит? Вот по-русски, а как это в переводе, а как это в подлиннике звучит? Поэтому говорю, я ставила себе цель. Цель – прочесть то, что написал автор. Первое, да? Угу. Когда я изучаю классику, я ставлю цель. Угу. Когда я изучаю зарубежную, я ставлю цель. Они на меня смотрят. Я говорю, трудно? Да, трудно. Но без цели ничего сделать невозможно. Жизнь обязательно, мы должны всегда руководствоваться целью, мы должны к чему-то стремиться. Кто-то из вас, может быть, стремится стать математиком. Можете не поднимать руки, я знаю, что наверняка такие есть. Кто-то хочет быть физиком, кто-то хочет быть литератором, кто-то хочет быть учителем. Непременно, потому что у вас уже 8 класс. И где-то вы все для себя внутренне должны решать, кто же вы? А что же вы можете сделать в жизни такого, за что будет не стыдно? Что принесет вам уважение людей и общества? Потому что уважение семьи и родителей – это тоже великое благо. И когда я своей внучке говорю, что Россия сегодня, испанский язык на ленте, я ей говорю, как хорошо. Она говорит, трудно. Я говорю, ну, а где легко? Я говорю, конечно, трудно. А трудно, это хорошо. А ты вот преодолевай это. Она говорит, очень тяжело. Я говорю, ничего, ничего, преодолевай. Понимаешь? Надо все преодолевать. И все будет хорошо. На преодолении мы копим. Понимаете? Когда мы преодолеваем,
мы набираем
обязательно.
Набираемся.
Да, набираемся знаний, умений. И вот я это детям говорю. И вот я, Валентина Федоровна, говорю о Пушкине. Друзья мои, говорю, Пушкина я изучаю почти всю свою творческую жизнь. А если я изучаю от программы к программе, я открыла. Получив в 1974 году звание лауреата с Юрским, Лановым вместе, естественно, Пушкин стал частью моей жизни. И если я его изучаю, естественно, я открываю. Я должна вам признаться, друзья мои, что я вышла на этот конкурс с мемуарами Анны Петровны Керн. Мне посчастливилось быть даже у нее на могиле, у этого камня, Меня пригласили тогда учителя и ученики, там целый автобус был детей. И я только одно помню, что когда вот я стояла, вокруг стоят ученики, очень скромная могила, камень, и когда я читала, я помню чудное мгновение, у меня колени тряслись. Я до сих пор вот это вот не могу забыть, это волнение, эти трясущиеся мои колени, потому что мне казалось, что каждое слово падает туда, и она слышит. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я говорю, ребята, я читала мемуары Анны Петровны Керн, и я была единственным лауреатом из всех женщин, которая получила тогда премию за мемуары Анны Петровны Керн. Они действительно прекрасны, эти ее воспоминания. Но я вам открою следующую тайну, которую и я открыла.
Для себя, да.
Конечно. Оказывается, у Александра Сергеевича Пушкина была тайная муза. Вы никогда, наверное, не поверите. Да, тайная муза. Это жена Александра I, Елизавета Алексеевна, императрица. Боже мой! И когда я, друзья мои, узнаю, что это было ей посвящено, но мы знаем, что это Анне Петровне Керн, какая судьба, да? И я, когда это все раскапывала, и меня один момент в воспоминаниях Анны Петровны всегда смущал. Она пишет: когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом неожиданно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него мелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я передала барону Дельвигу, а он поместил их в своих северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя.